говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Весна 2011 года в смысле актуальной публицистики оказалась очень неожиданной. Сначала событием для телесетей и радиообщественности стал сатирический проект «Поэт и гражданин», теперь «Гражданин-поэт», в котором еженедельно поэтический отклик Дмитрия Быкова на актуальную тему, но стилизованный под стихотворение великих, читает Михаил Ефремов. А вот 23 мая журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал мемуары, написанные от лица Владислава Суркова, писателем Захаром Прилепиным. Запустив проект с вымышленными воспоминаниями, издание попыталось представить, что могли бы рассказать люди, приближенные к бывшему президенту, его правые руки, верные слуги, пламенные приспешники и серые кардиналы. Так это объявляется в лиде всех четырех серий, как называют его в самом издании, весь этот проект. После окончания путинской эпохи, после Прилепина мемуары от имени Василия Якименко, Романа Абрамовича и Константина Эрнста написали Авдотья Смирнова, Станислав Белковский и Олег Кашин, соответственно. Вот почему публикации оказались востребованы вот такой вот стилистики, мистификации, стилизации, отчего именно сегодня так важно говорить о том, что будет потом, и что происходит с памятью, и как метаморфозы восприятия прошлого и самой власти вот теперь уживаются вполне в себе в политическом, журналистском издании, каковым и является «Коммерсант. Власть». Об этом проекте, необычном и, на мой взгляд, вполне символическом для нашего времени, такого уже постмодерна, мы сегодня будем говорить с главным редактором журнала «Власть» Максимом Ковальским. Здравствуйте, Максим. И здравствуйте. Моим коллегой, критиком Юрием Богомолом, российская газета и РИА Новости. Но сегодня мы не про телевизор, а вот как раз про это такое направление в журнальной или сетевой публицистике и журналистике. Те, кто читал, вы можете высказываться. Те, кто не читал, можете пока заглянуть на сайт и прочесть, пока мы будем об этом разговаривать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Для того, чтобы ввести слушателей в курс дела, тех, кто не дойдет до интернета, просто маленький фрагмент. Вот как эти VIP-мемуары в исполнении текста Захара Прилепина звучат от имени Владислава Суркова. То есть это Сурков в тексте Захара Прилепина.
«Я остался на родине. Неразумно преувеличенные слухи о моем богатстве остались слухами. У меня ничего нет, и мне достаточно того, что я на свободе. Утром я выхожу с ледорубом на порог, мороз, много снега. У меня есть небольшая музыкальная студия в подполе и скромная библиотека, вывезенная из Кремля. Больше мне брать оттуда было нечего. Мои книги и моя музыка – единственное, что не оставило и не предало меня. Как мы все помним, последний акт борьбы с восставшими слева и справа продолжался с 25 октября по 1 ноября. Да, я в особенности настаиваю на том, что люди, находившиеся тогда во власти, боролись сразу на два фронта. В последнюю ночь я вернулся в Кремль, все уже были там. Сегодня некоторые весьма сурово критикуют нерешительность и пассивность высших властей, совершенно не считаясь тем, что им приходилось действовать все время, находясь между молотом западных наблюдателей и наковальней левых и правых организаций, а также ликующих толп. Теперь новой власти предстоит разрешить те задачи, которые не успел разрешить я. Добиться вытеснения засоряющих перспективу теневых институтов коррупции, криминального произвола, рынка суррогатов и контрафакта, устоять перед реакционными приступами изоляционизма, прочее, прочее, прочее. Здесь по-прежнему хотят растить лимоны, но моя пропамять говорит, что даже яблочный год случается в наших краях не всегда. Но если они действительно пришли создать новую веру, то я был не Пилат ее, а непонятый пророк».
Вот так вот выглядят будущие мемуары господина Суркова в тексте Захара Прилепина. Максим, я понимаю, что Максим Ковальский и Юрий Богомолов, еще раз напоминаю нашим слушателям, кто сегодня в студии, любая идея проекта, такого особенно, это не актуальная статья. Ясно, помимо того, что желание выбиться из привычного конвейера, это все равно еще и какое-то ощущение времени. Вот, может быть, что или кто послужило толчком для того, чтобы этот проект родился?
Ну, вы знаете, вот сейчас уже кажется, что такого проекта не могло не быть, как бы это носилось в воздухе, мне многие уже говорили об этом, что вот надо было просто взять эту идею, она уже лежала на поверхности. Ну, сейчас так кажется, когда он уже вышел, да? И это был тот... нечастый случай, когда фраза, произнесенная одним из сотрудников во время какого-то обсуждения, сразу вызвала всеобщее согласие. Вот да, это надо делать. То есть не то, что были какие-то вот мнения, долгие обсуждения, а получится, не получится, нужно, не нужно, будут читать, не будут читать. Вот сразу. Дальше уже был вопрос организации, и все. Так что, наверное, действительно не случайно, что это появилось сейчас.
Особенно если учитывать, что и поэт-гражданин появился. То есть да. Это вот какая-то... Юр, у вас есть какое-то объяснение? Ну, ясно, что журналисты себе, когда затевают это, особенно когда надо запустить в конвейер, может быть, не до конца даже понимают, почему, а просто ощущают нерв времени, и это запускается. Что это говорит о времени? Появление вот таких жанров, нетипичных для...
Я думаю, это говорит о какой-то, о каких-то рамках, в которые мы заточены, да, и о необходимости что-то такое пробить, вырваться, взглянуть на сегодняшний...
Из-за безязыкости обычной, видимо.
На сегодняшний день. Ну, что первое напрашивается всегда, куда вырваться, а давайте в прошлое, и там мы увидим, да, наше настоящее, в каких-то конкретностях, уже осуществленных, реализованных. Мы увидим наши идеи, мы увидим, как они, значит, возвышались, падали, трепались и так далее. Да? Вот поэтому, скажем, да, всегда можно, так сказать, в эту сторону обратиться. А вот то, что было придумано в «Коммерсанте», да, это действительно, так сказать, достаточно неожиданно, а с другой стороны, естественно. А давайте мы взглянем на настоящее с точки зрения будущего. С точки зрения того, ну, вот это уже настоящее сегодняшнее, оно стало для нас прошлым, предположим, да? И давайте, значит, вот рассмотрим эту ситуацию. Как, скажем, сегодня там господа Фален там, и другие, значит, какие-то персонажи прошлого начинают, значит, листать свою былую жизнь, свои, так сказать, впечатления и так далее. Вот, и поэтому мне показалось, что действительно это очень хорошая идея, здравая идея. А что касается проекта, значит, «Гражданин-поэт», ну, тут замечательно совпало и автор, и исполнитель, и сама, собственно, идея стилизации, да, под... Это вот топ из прошлого, мы смотрим как бы в настоящее. Они, вот эти два взгляда...
Все равно очень любопытно, почему я пытаюсь, чтобы вы, может быть, я придумываю, может, это мне так кажется. Я сегодня нашла цитату из Ваншенкина, вообще из мемуаристов, потому что жанр мемуаров в России любим. Его всю жизнь ценили, никто так не читает исповеди, как кто-то говорил, как в России, там, от Жан-Жак Руссо и «Жития» до там, «Былого и дум», да. Так вот, значит, Ваншенкин, который тоже был, в общем, мемуаристом, и там Симонов вспоминает, говорит, как ни грустно, но ложь, именно ложь с большой буквы, важнейший движитель мемуаристики. Благословен народ и его культура, если в них сохранились силы извести вчерашнюю ложь, поубавить, поукротить неизбежную сегодняшнюю. Обойтись без лжи невозможно. Так устроено не только общество, но и наш зрачок, наш наблюдающий глаз. В вашем случае вообще такая тройная история, мистификация лжи.
Ну, мистификация, но правдивая, да? Дело в том, что ведь ложь – это ну, как бы...
При этом похоже.
Не свободная деятельность, да, а ложь устроена по некоторым законам. Ну, я не хотел бы здесь вдаваться в какую-то научную терминологию, да, но в психоанализ или что-то такое, но термин вытеснения, наверное, более-менее всем известен, да. Вот, ну, можно так, говоря на более таком понятном языке, есть такая вещь, как столкновение памяти с совестью. Да, вот когда-то по этому поводу вот Ницше очень остроумно выразился, что проходит время, и в человеке начинается смертельная схватка между памятью и совестью, и еще не было случая, чтобы память вышла победителем. То есть человек по некоторым законам всегда переосмысляет, переинтерпретирует то, что было.
Да, а можно сказать, что и память бывает очень избирательна, да, и она услужлива бывает.
Именно она проходит через фильтр совести и оставляет то, что как бы тебе выгодно, да? И это относится не только к описанным нам господам, это относится к нам ко всем. Другое дело, что на примере вот этих господ это видно очень рельефно, гротескно, да, и потому производит такой эффект. Кроме того, это фигуры публичные, и многие их действия всем известны, поэтому мы можем сравнить то, что мы видим, что они делают, с тем, как они потом это лживо переосмысливают.
И вот в связи с этим вы, мне кажется, сами попадаете, вот все равно, вот сейчас вы говорите гораздо шире и объемнее о том, что происходит с операциями, с памятью и так далее, а в проекте вы пишете, предваряя его, они откровенно, искренне, непредвзято расскажут новым поколениям, как страдали в те лютые годы, как несладко им было жить и работать в кремлевском гадюшне, и как, в меру сил, конечно, они боролись с правящим режимом. А вы уверены, что... И это так есть почти во всех этих текстах. Но ведь эти люди, вы сами говорите, гораздо сложнее. Это сознательное решение, что они именно оправдываться все будут?
Мне кажется, это психологически правдоподобным. Вот. В результате вот некоторые авторы решили вывести, так сказать, своих героев за орбиту власти, да? Допустим, вот господин Сурков.
Сурков и Якименко уже все,
да,
на пенсии.
Да, да. А Абрамович и Эрнст решены по-другому, да. Тем не менее, мне кажется, психологически очень правдоподобным этот заход. Люди всегда вспоминают, ну вот насколько я знаю, да, все зло, которое они совершили, они представляют как меньшее из зол на тот момент, а было бы еще хуже. Вспомните, допустим, ну, то, что Гайдар вот говорил, да, например, последние годы, отвечая на то, что там Россия во что-то страшное там погрузилась при нем, он говорил, если мы спасли, если бы не было этого, была бы гражданская война. Это совершенно стандартный такой аргумент, стандартный ход мысли. Если бы не мы, было бы еще хуже.
У него были аргументы.
У всех всегда есть аргументы.
На самом деле, да.
Но вопрос в том,
слишком стандартно, слишком стандартна эта логическая структура. Ну, меня она уже не убеждает, да, поскольку она является сама по себе штампом, обычно неосознаваемым человеком, вспоминающим. Хотя я тоже так буду говорить, естественно, через 20 лет, когда меня спросят, почему такой отвратительный журнал. Естественно, что же я еще скажу.
Максим Ковальский, Юрий Богомолов. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Вымышленные мемуары в политическом журнале. Мы сегодня обсуждаем проект журнала «Коммерсант. Власть», такой сериал. Владислав Сурков, Василий Якименко, Роман Абрамович, Константин Эрнст в исполнении Захара Прилепина, Авдотьи Смирновой, Станислава Белковского и Олега Кашина. Вот такой неожиданный поворот в вполне себе общественно-политическом, еженедельном, совсем не литературном журнале. Главный редактор «Власти» Максим Максим Ковальский и мой коллега Юрий Богомолов сегодня со мной в студии. И мы продолжаем разговаривать. И я бы очень хотела, чтобы мы послушали сейчас еще одну цитату, чтобы дать представление все-таки слушателям, как выглядят по-разному тексты этих авторов. Вот Суркова вы слушали, и текст про него писал Захар Прилепин. Сейчас вы услышите Василия Якименко, как будто бы уже на пенсии вспоминающего. И про него написала единственная женщина в этом проекте, Авдотья Смирнова.
До сих пор я яростно спорю, когда Путина называют тираном. Тиран – это тот, кого не звали и не ждали, кто пришел сам и насильно подчинил себе страну. К Путину это определение неприменимо. Страна его обожала. Почему? Потому что он вел ее туда, куда она сама рвалась. То, что сегодня в России принято называть благословенными 90-ми, полностью подготовило и обеспечило приход и правление Путина. Разрыв между богатыми и бедными в благословенные, а в мое время лихие 90-е, стал таким вопиющим, что страна помешалась на деньгах. Вся, от стариков до детей. Сегодня трудно это представить, но в те годы такие понятия, как совесть, честь, долг, считались смешными, немодными, лживыми. Все силы огромной пропагандистской машины путинского режима были брошены на то, чтобы эти слова стали неприличными. Бороться с этим напрямую я считал глупым и просто неумным. В наших лагерях на Селигере я учил необразованных, наивных, провинциальных ребят, как толково и грамотно высасывать из этого режима деньги. Я понимал, что аппетит растет во время еды, что с каждым годом так называемая лояльность молодежи будет стоить все больше и больше, что новые и новые парни и девчонки будут пополнять ряды тех, кто требует свой кусок пирога, и рано или поздно этот пирог придется отдать целиком. Это был хитрый и дальновидный план, невероятно сложный для исполнения. Ну, как видите, он сработал.
Вот такой вот Василий Якименко, который в этом тексте уже на пенсии, где-то там в каком-то замке, видимо, в Европах, место не обозначено.
Во Франции, французские крестьяне.
Французские крестьяне строили замок, да-да-да-да-да. Значит, Авдотья Смирнова представила его, такого пассионарного.
Да, это она смешно рассказала об этом самом доме, это не замок, а сарай.
Да. Ферма, сарай.
Многоэтажный,
правда, да-да-да. А, значит, смотрите, Сурков, Якименко, Абрамович, Эрнст. Если разобрать по ролям, серый кардинал, комиссар, финансист и демиург смыслов. По какому принципу вы для себя решали, кто эти персонажи? Потому что мы уже с Юрой обсудили и со многими другими, что нам не хватает еще там набора хотя бы из пяти. Потому что для меня, например, понятно, что люди вроде бы, как вы говорите, опора режима, но они опора и всех предыдущих режимов. Большинство из них были и тогда, и в контексте этих сценариев останутся и завтра.
Да, ну поэтому некоторые из них, Абрамович, например, вспоминает вполне ельцинские времена, да?
Ну и Эрнст вспоминает.
Да, 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 конечно.
Тут ведь, извините, конечно. Тут ведь любопытно всегда, когда читаешь такие мемуары, всегда думаешь, а что автор мемуаров... В каком времени он живет? Что за режим, который, да, вот он сейчас находится, да? Это победившая демократия, победившие либералы или победивший, значит, тоталитаризм. Что это? Вот с этой точки зрения любопытно.
Ну, до какой-то степени каждый из авторов должен был для себя сконструировать ответ на этот вопрос. И у всех это получилось по-разному.
А вы вот вопрос ставили такой, в каком времени он живет? И вообще, вот как это так? Как в этом выбирал?
Как сказать, я не навязывал ответ, да, но каждому автору, ну, каждый автор должен был понимать, без этого текст не сконструировался бы. Вот. Ну, Дуня, например, даже посчитала, где-то у нее там какой-то год 31-й, что ли, получился. Вот. Другие, ну, в более близком времени оказались.
Ну, хорошо, а 31-й год, это что на дворе?
Что на дворе? Ну, из Дуниного текста мы уже знаем, что культ личности Навального закончился.
Закончился, да, и там благословенные, 90-е уже благословенные, это
да.
Мы поняли.
И Дмитрий Быков уже не министр, не министр культуры, как я понимаю.
Да, а господин Сурков как-то там так
не
странно...
Не изложен,
да, и как-то, в общем, уже закончился.
Изгнан, да. Вот, каждый, естественно, для себя решал этот вопрос, но редакция здесь не навязывала ответ.
Всё-таки... А персонажи, вот эти вот роли?
Персонажи, ну, вы знаете, было ясно, что хочется кого-то из телевизионных деятелей, хочется кого-то из олигархов, хочется кого-то, ну, условно, из администрации. Мы хотели каких-то региональных еще лидеров. Вот. Но вот, к сожалению, я очень сожалею, что никто не взялся за Валентину Матвиенко, хотя я ее навязывал.
Ну да, женщины не хватает,
да,
конечно.
Да. Ну вот, к сожалению. Обсуждали Рашида Нургалиева. Ну вот...
Ой, тяжело. Хотя нет, то он у нас это самое...
Тяжело.
Мостик
он, но все-таки он не такая вот публичная фигура, да? То есть вот от него пришлось отказаться.
А потом слишком очевидно, что он как бы настолько зависим от каждого.
То есть все равно у этих персонажей за ними стоит бровей. Мифологема все равно. За всеми четверыми,
конечно,
есть нечто, что является вот этим способом литературного творчества,
конечно,
что называется.
Конечно.
В этом смысле текст Белковского, наверное, чуть слабее, потому что он как вот такой вивисектор, а не литератор, смотрит за своим персонажем.
Ну, я бы не сказал слабее, я бы сказал просто,
вот,
что
ну,
он...
Ну, другой.
Да, он
Белковский
другой.
Писал об Абрамовиче.
Да, он немного другой, действительно.
А потом я бы, вот в связи с персонажами, да, я бы сказал, что вот знамение нашего времени, я так подумал, фигура куратора.
Да.
Сурков куратор, да, значит, кто там, Якименко куратор, они, значит, разного уровня.
Разного уровня, да, этот куратор-комиссар.
Вот если раньше, да, вот былые времена были прокураторы, затем были серые кардиналы, потом комиссары, товарищи, то теперь время кураторов, которые... Вот рассмотреть вот эту... Это институт целый, правда?
Похоже, что да.
Ну да, да.
Целый
да.
институт, так сказать, кураторов больше не... Из последних я бы отметил господина Габрилянова, который становится куратором медиа.
Да, и тоже как... такая символическая фигура.
Да, символическая. Да. Кстати, вот ежели не... нужны какие-то, да, еще персонажи.
Ну,
да?
Пока не такая публичная все-таки фигура.
Ну как, он уже так засветился, он даже и в телевизионных, значит.
Но все равно, рядом с этой четверкой пока еще не стоит, конечно.
Ну, тогда Михалков.
О, да, об этом еще поговорим. Максим Ковальский, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А сегодня в программе «Время гостей» у Михаила Соколова лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Какое будущее ждет эту партию после отставки ее лидера с поста спикера Совета Федерации и перехода в Госдуму?
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости. Коротко. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Шевелев. Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» стал Айман Аз-Завахири, уроженец Египта, врач по образованию. Об этом сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабиан», ссылаясь на распространенное заявление «Аль-Каиды». После гибели Бен Ладена в Пакистане в начале мая Аз-Завахири считался его наиболее вероятным преемником. Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в несанкционированной акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. В заявлении Московского управления МВД говорится, что участники акции будут привлекаться к ответственности. Сегодня открывается Петербургский экономический форум. В нем примут участие около 2000 человек, в их числе около 1,5 сотен высшие чиновники и главы государств. Милиция Минска утверждает, что задержанные участники вчерашней молчаливой акции отпущены без составления протоколов. Оппозиция же не исключает новых судов над ее организаторами. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу сегодня объявит состав нового кабинета министров и поставит перед парламентариями вопрос о доверии правительству. В Индонезии к 15 годам тюрьмы сегодня приговорен радикальный исламский священнослужитель Абубакар Башир. 72-летний Башир признан виновным в организации и финансировании тренировочных лагерей экстремистов в провинции Ачех на западе Индонезии. Авиация НАТО нанесла сегодня новые удары по ливийской столице Триполи. Бомбардировки подверглись объекты вблизи резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. точной информации о том, какие именно здания были целью ударов, пока нет. В провинции Кандагар на юге Афганистана 4 человека погибли, 3 были ранены сегодня в результате взрыва.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем сегодняшний разговор о любопытном жанре, появившемся, вернее, проекте, появившемся в журнале «Коммерсант. Власть» в конце мая, и вот четвертая серия в этом еженедельнике закончилась. То есть такие VIP-мемуары, вымышленные мемуары действующих нынче и вовсе не старых людей Суркова, Абрамовича, Якименко и Эрнста написали литераторы и политологи Захар Прилепин, Авдотья Смирнова, Станислав Белковский и Олег Кашин, и журналисты тоже. Сегодня об этом проекте и о его вот таком символическом значении и звучании мы говорим с главным редактором журнала «Власть» Максимом Ковальским и моим коллегой Юрием Богомоловым. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Те, кто к нам присоединился, я сейчас дам послушать еще одну цитату, потому что это тоже другой автор и другой текст. Последняя серия – это якобы воспоминания Константина Эрнста в тексте Олега Кашина.
«Если бы сериал обо мне продюсировал я сам, я назвал бы его «Эрнст. Одиночество». Этого никто никогда не хотел понимать, но, управляя своей империей, я всегда оставался один. Когда нового гендиректора ОРТ, каналу зачем-то вернули старое неудачное название, посадили за какие-то махинации с рекламой, и мне позвонил президент, я даже не удивился. Не то чтобы я относился к каналу как к своей собственности, просто так вышло, что кроме меня этим каналом не может руководить никто». Собственно, поэтому они меня и терпели, и Путин, и Березовский. Разницы между ними я не видел никогда, тем более, что ее, скорее всего, и не было. А если и была, то для меня это не имело значения. Я относился к ним как к погоде. Я отдавал себе отчет в том, что массовый вкус, точнее, низкое его качество, это есть то, на чем держался путинский Кремль. И в том, что народ, в конце концов, прогнал Путина и его друзей, я вижу свою, даже не скромную, а вполне ощутимую заслугу. Потому что гражданское самосознание зрителей сериала «Школа» все-таки выше, чем гражданское самосознание зрителей сериала «Кармелита». Мне кажется крайне важным то, что нам удалось подвести символический итог путинскому десятилетию. Запуская «Фабрику возвращения», я хотел показать, во что превращается попса на неконкурентном рынке. Такая метафора путинизма. Это же я придумал, чтобы Виктория Дайнеко перепевала «Дусю агрегат», старинный хит любимой группы Путина Любе. «Дуся агрегат». По-моему, это наиболее адекватный образ путинской государственной машины. И если кто-то этого не понял... Что ж, я хотя бы попробовал. Мне казалось очень важным сделать так, чтобы Путин был не источником страха, а объектом насмешек. Поверьте, лишить власть сакральности гораздо сложнее, чем выгнать конкретных людей из конкретного Кремля.
Вот так вот на пенсии, то есть нет, не на пенсии, но, в общем, через пару эпох после своего смещения и потом, видимо, опять триумфального возвращения, Константин Эрнст в интерпретации Олега Кашина вспоминает о былом.
Очень похоже.
Да.
Очень похоже, я, так сказать, могу засвидетельствовать, поскольку я в свое время написал про Эрнста такое небольшое эссе под названием «Как важно быть Эрнстом». Вот. И все и по интонации, и по самоощущению, скажем, директора Первого канала, это все правда, действительно. Это именно такое, так сказать, чувствуешь, все понимаешь.
А реакция была какая-то, Максим, от всех этих вполне действующих, живых?
Ну, к сожалению, нет. Я, конечно, мечтал бы о том, чтобы... завершить проект
натуральными
комментариями героев, да, как им показалось. Вот, но я боюсь, понимаете, если бы они были такими открытыми людьми, то тогда и не родилась бы идея этого проекта, да? Ведь он как раз возникает на месте того вакуума, который они сами создают. Они не хотят говорить, мы вынуждены фантазировать, моделировать ситуацию за них. Вот, так что я боюсь комментариев от них дождаться
не дождемся.
Нельзя.
Да. А как вы авторам, вот что называется, мемуаристы, обычно, ну, хорошие мемуаристы, которые отдают себе отчет в том, что все равно мы вспоминаем, да, что вот ложь, и именно ложь с большой буквы все равно движитель мемуаров. Но все-таки они себя ограничивают, и, как правило, я даже читала где-то, что кто-то из известных людей, кто писал мемуары, говорил себе, что не буду вступать в прямую полемику с другими мемуаристами, чтобы, но все-таки попытаюсь выдвинуть обоснованную свою версию. Ни в коем случае не буду повторять сплетен, не буду копаться в грязном белье, не буду сводить личные счеты. Попробую быть объективным. Вы своим авторам вот что, справку давали, какие-то, что, как они это должны были?
Ну, такого рода ограничения мы им не выставляли. Кто-то в большей степени полемизирует, явным образом, да, вот, обращаясь к тем, кто его обвиняет. Абрамович, например, прямо отвечает на обвинения, которые возникли против него, особенно на Западе, да. У кого-то это выражено в гораздо меньшей степени. Вот. Мы обсуждали даже такие вещи, какие-то слова типа там «поверьте» или вот вы, ну, прямое обращение к читателю, насколько уместно. Да?
Угу.
Вот. Где-то это оставили, где-то чуть-чуть приглушили. Но это уже такие технические подробности, да, я думаю, ну, как бы это...
Ну да, это не так интересно, хотя всегда любопытно, как вот современники проникаются современником же.
Я бы еще сказал, что вот в этом проекте есть элемент такого, значит, попытки чтения в сердцах, как говорил Салтыков-Щедрин. Чтение в сердцах, то есть своего рода опыт Викиликса. Ассанж, который регистрирует, значит, вот эти внутренние метания и, значит, представления о себе, то есть выдает вот это с помощью, естественно, художественных элементов. И вот здесь очень важный вопрос, вот эта грань, о которой, значит, очевидно, многие задумываются, грань между документальным и художественным.
Вот у меня уже есть смс-ка анонимная, но все равно прочту, потому что я знаю, что реакция очень многих именно такова, что люди этой вот разницы между документальностью иногда не чувствуют, и, например, вот уже товарищи написали, прослушанные фрагменты, бред, если указанные граждане подадут в суд, то будут правы. А у вас уже есть какая-то тоже такая реакция?
Ну, как сказать, вот когда вышел текст про Суркова, и особенно когда вышел текст от Якименко, было очень много комментариев у нас на сайте. Ну, в основном, я так понимаю, это нашистская молодежь. Просто они пачками буквально оставляли свои комментарии. Именно слово «бред» там было главное. Вот. Что касается судебных перспектив, мне трудно себе представить, на что здесь подавать в суд. То есть нужно тогда дожить до какого-то года, вспомнить что-то другое и потом сказать, что 20 лет назад мне приписали не те воспоминания.
Вот. Ну, это смешно, да. Но за фактологией-то люди следят. Как я понимаю, вот эту вот историю вы успели нам перед эфиром рассказать, расскажите с письмом.
С письмом, да. Сейчас вот у меня лежит письмо в редакцию. То есть не все... как сказать, не все способны понять вообще, что происходит. Да? Вот у меня лежит письмо, которое большой плюс Станиславу Белковскому. Читатель удивляется, как же так? Там написано, что 7 октября 2011 года Абрамович с компанией, еще из десятки Форбса, приковали себя наручниками к ограде Белого дома, и Волошин принес канистру с водкой, и они обещали себя поджечь. Как это 7 октября? Оно же еще не наступило. Читатель требует разъяснений. Вот, то есть, когда получаешь такие письма, понимаешь, что, в общем, это на самом деле довольно сложная конструкция, и некоторым людям, ну вот, трудно, да?
То есть, надо писать, это... это вымысел, да?
Это бегущая строка должна быть.
Бегущая строка.
Дело в том, что это написано, да? Проблема в том, что это написано. Но читая, человек погружается туда, уходит, он начинает верить, да?
Но это вообще довольно, я почему и говорю, что в этом есть проблема с документальностью, потому что общественно-политический, еженедельный журнал, занимающийся нормальным таким... Да. Отражением актуальных событий. Да. И вдруг вот это, конечно, оно вызывает некоторое изумление.
Что касается судебной перспективы, то это такую же имеется судебную перспективу, как, скажем, подать в суд на эпиграммиста.
Ну, например.
Да, да. Который, значит, используя какие-то факты, особенности, ну, скажем, ну, те, кто вот помнит,
ну, некоторые
Александра
же...
Иванова.
Ну, хорошо, да. некоторые считают же это оскорблением. Вы же знаете, что бывают даже такие прецеденты.
Ну, да. А как да. это? Ну, да. Оскорбиться можно на что угодно просто.
Про честь и достоинство, да.
Я боюсь, что этим все-таки господам невместно подавать в суд.
Да, я тоже думаю,
на какой-то там журнал, да, они как бы выше.
Еще напомню, что Михалков пытался подавать в суд на, значит, тоже такое... мистификационное интервью с Матизаном случилась эта история, но он ему хватило ума, значит, не подавать суд, а просто пригрозить судом.
А вот вы как думаете, вообще вот эти вот, именно потому что и поэт и гражданин появился, но это такое более художественно-публицистическое, это мистификационная штука, и это связано не только со временем, это еще связано как-то со стилем, с эстетикой, но почему вдруг журналисты в это бросились, уже не хватает своего инструментария?
Нет, а это дает возможность объемно увидеть ситуацию, понимаете? Я вот всегда считал, что Эзопов язык, который полагает, что возникает от того, что вот нельзя сказать непосредственно и прямо, что это вот такая значит, зашифрованная правда. А это не так.
Видимо, не так.
Это не так. Эзопов язык – это способ стереоскопично и глубже, так сказать, понять ситуацию. Одно дело, когда ты просто говоришь, ты дурак, там, предположим, или ты лжец, а другое дело – сочинить басню, и это будет гораздо сильнее воздействовать на читателя, так и здесь.
Ну, конечно. Ну, кроме того, это вот десакрализация, да, о которой говорит Эрнст устами Кашина, ну… Эти люди, ну, они как бы живут в некотором мире, где они как бы полубоги, да, тут они десакрализуются, становятся обычными людьми, и это всегда, ну, приятно нам, тем, кто внизу, да, ну, как бы можно это выразить, ну, они бы это выразили на таком языке, лакеям всегда приятно узнать, что барина тоже тошнит, или он тоже там ходит под себя, или что-то такое, да. Вот, можно это так формулировать на презрительном языке, ну, можно на другом, да. Те, кто нам, достойным людям, приятно видеть, когда недостойно возвысившиеся, наконец узнают, что они таковые, да. Кроме того, здесь есть еще такая вещь, мне кажется, которая должна быть для них довольно болезненной. Вот они достигли какого-то положения, и они отгоняют от себя мысли о том, что они, вообще говоря, конечны. Угу. А это такое очень настойчивое напоминание им об этом. Да. Поэтому...
То есть это такой, по ком звонит колоком,
да,
он звонит по тебе.
Да, иска, может быть, не будет, но внутри, конечно, я думаю, они это довольно болезненно могут
вот
переживать.
В этом, то, что мы процитировали Кашина, да, Эрнст Кашин прав, когда он говорит насчет того, что насмешкой можно победить кого-то. В сущности, ведь советскую власть... победили насмешкой, в конце концов, да, там, миф о Ленине победила вот эта анекдотическая лениниана, в конце концов, да, и то же самое, Эрнст ведь действительно пытается, как ни смешно это выглядит, понасмешничать над Путиным и Медведевым в своем прожекторе Пэрис Хилтоне.
Да и в частушке все равно.
Вроде бы, да, беззлобная, не саркастическая там насмешка идет, но все равно это действительно способствует
десакрализации. Жизнь оказывается смешнее. Когда я всю последнюю неделю смотрю, как сначала двое на велосипедах, теперь двое девушек-фотографов, теперь что у них еще синхронно должно появиться? Это просто бесконечно известное тиражирование уже анекдота.
Да, и вот эти вот это насмешничество, которое в интернете или на Первом канале прорывается, да?
Это, видимо, просто вот язык выражает ощущение вот этой вот уже прогнивающей или начинающей...
Да, но деградирующей, да.
Ситуации и системы. Давайте послушаем, на что говорят наши дозвонившиеся. Наушники, да? Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Смешно слышать от журналистов, значит, такие предположения о том, что кто-то там уйдет сам или не сам. Вы подумайте хорошенько, то есть просто представьте, если Путин, его команда уйдут насильно с помощью переворота или чего-нибудь в этом духе, а на его место придут не либералы, нет, это ваши такие, знаете, мечты детские, наивные. На его место придут правые националисты с очень четкими решениями, люди, которые знают как, понимаете? И тогда эти люди так завинтят либеральную интеллигенцию и журналистов, что они будут вспоминать времена Путина-Медведева со слезами на глазах и благодарностью.
А кто говорит, что, значит, в данном случае мы уверены, так, что придет демократия? Или...
Из этих текстов это не всегда не следует. Надо иметь... То есть в одном следует, в другом не очевидно.
И надо иметь в виду, что это литературный прием, это самое.
Кстати,
это,
вот хорошо, что слушатель об этом сказал. Смотрите, просто чтобы сказать, детали в этих текстах о будущем разные, но это будущее... В двух случаях, в двух текстах наступает в результате переворота.
Да, у Эрнста и у Суркова.
Да, у Эрнста и у Суркова. То есть у тех, кто программирует смысл. Один говорит про 14-й год, другой про 25-й, ну, естественно, там октября, все параллели с революцией. Да. Значит, персонажи нынешней политической сцены в этих текстах, там, Будберги на Ривьере, Кудрин где-то, значит, тихо угасает, да. Абрамович приковался этими самыми кандалами, да. Суркова в одном тексте нет в живых, в другом тексте нет, он следорубом.
Я бы не говорил так, что нет в живых.
А, ну хорошо. Да.
Разница там, может быть, метафорическая.
Метафорическая, да.
Конечно. Она страна над властью.
Да. В другом случае, значит, он спокойно на пенсии наблюдает за жизнью, выходит на крылечко.
За природой, да.
Да.
Ань, и заметьте, никто не предполагает, что в будущем, вот как сегодня было, так и осталось.
Да, нет, никто из авторов, во-первых, не предполагает. Да, Навальный был президентом, значит, вокруг него культ, Дима Быков уже перестал быть министром, значит, поскольку церковная анафема Кирилла была на него распространена, и он, значит, вот на этом возвысился, на этой истории. Да. Но все равно переворот в двух случаях. И вот это как-то... В общем,
ну, видимо, это как-то так.
Причем ближний, декабрьский и ноябрьский.
Ну, я не скрою, вот мне лично эта концепция не близка. Ну, просто я не хотел насиловать авторов. Ну, Захар Прилепин вообще любит революционное, да. Ну вот, Олег Кашин тоже решил пойти в эту сторону. Вот, мне кажется, это какой-то неправдоподобный, нереальный сценарий. Да, это может быть что-то там желаемое за действительное там, или что-то такое.
Ну, футурология такая, беллетристическая.
Ну, да, мне кажется, это некоторое такое упрощение. То есть, все-таки, мне кажется, у нас в стране, ну, либо должен быть заговор внутри где-то там, да, Кремля, либо, ну, власть уже сама так деградирует, что, ну, фактически сама от себя отказывается. Ну, представление о том, что кто-то куда-то приходит и сметает, ну, уже...
Как-то вроде уже вот...
Ну, да, уже...
Много видели, знаем, поэтому
да,
вряд ли.
Да. Ну, конечно...
Стилистически не подходит.
Да, хотя... Эйзенштейн любил гонять толпу, как бы, перед камерой, да, и вот советская пропаганда нас учила, что толпы там революционных матросов куда-то врываются. Ну, это все-таки легенды некоторые.
Да, о веки нашим всем прокуроры, о лице нашим всем адвокаты. Игорь Губерман, это нам напоминает Артём из Москвы. Наталья Михайловна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Моя реакция на реплику вашего гостя. Угу. Верные слуги не упускают случая пнуть мертвого льва. Я имею в виду гостя студии и Гайдара. Я пенсионерка. Я благословляю деятельность Гайдара и его товарищей. Преклоняюсь перед его умом. Да, Гайдар спас Россию. Это точно, это факт. И вы, господа, несмотря на чудовищное сопротивление всех властей, включая Путина, до сих пор пользуетесь результатами реформ Гайдара. Он у власти-то был меньше года, 20 лет назад. Видимо, фантазии, мистификации милей, за них можно спрятаться. Спасибо.
Ну, вот как-то мы совсем все не по... В общем, кто чего хочет слышать, тот, видимо, и услышал.
Ну, да.
А совсем мы и Гайдара не хотели всю упоминать.
Бывает, у слушателей какие-то мозоли больные.
Когда имя произносишь.
И не обязательно наступать на них, но если чуть-чуть где-то... Вспомнить о ней.
Русский народ никогда не уважал придворных халуев. Эти публикации отношение к ним не изменят. Впрочем, как и к Путину. Народ привык уважать правителей, если, конечно, этот правитель не ведет себя как совсем уж откровенный дурак или подонок, пишет Александр. Хотелось бы вам напомнить хорошую пословицу. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Геннадий Георгиевич. Ох.
А кто смеется последним?
Не знаю, я тоже не очень поняла.
Он, окажется, может быть последним.
Да, последним просто не смеется никто.
Никто, да. Евгений Николаевич, вы в эфире, здравствуйте. Евгений Николаевич, мы вас слышим. Алло. Да, видимо, куда сорвался Евгений Николаевич, но ничего. А вот вы видите, конечно, на слух я понимала, что есть в этом всегда некоторая опасность, на слух такие тексты, а если еще кто-нибудь случайно включился, то вообще не очень не до конца понял, что это. Да, 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 довольно сложно. Но поэтому и хочется, чтобы люди, может быть, обратились и прочли, потому что мне кажется, что это все равно довольно любопытно. Давайте тогда вот еще. Еще меня что интересовало. Все-таки мы как-то бросили эту тему про следующий круг заинтересованных, не заинтересованных, а интересных для
мемуаристов,
да, персонажей. Вот вы, я понимаю, что вы, может быть, сейчас и не знаете, будет ли этот следующий сериал, но все-таки.
Ну, кого можно было бы номинировать в мемуаристы, да? Ну, вот вы назвали Михалкова, но я, пожалуй, согласен. То есть мы в какой-то момент отвели его кандидатуру, думая, что не вполне правдоподобно, если он будет потом отказываться, например, от Путина или что-то такое. Но...
Там можно, шире, там можно пойти по его ролям, начиная, так сказать. То есть он в своей общественной жизни реализовал... все те художественные, так сказать, наработки, которые он сделал в истории кино. «Человек с дынями» у Рязанова, потом этот самый Паратов, потом
«Царь».
А герой из этого самого «Инспектор ГАИ». Помните, где он стал, он, значит, такой уже человек с мигалкой,
да?
И его останавливает, все время с ним борется Сергей Никоненко,
милиционер,
перед которым он, и вот это противостояние, это абсолютная вот эта, значит, история мигалки Михалковской, его амбиции, это абсолютно. Я уж не говорю про животных.
Но это, Ир, вы сейчас говорите про Михалкова как образ, а что бы он написал, если в контексте того, что о чем говорит Максим, он должен отречься от Путина, по сути дела.
Ну, по крайней мере, мы должны его поставить в такие условия.
Он не отречется, так же, как он не отрекся от Рудского.
Да, потому что у него есть представление мужеской чести.
Дело в том, что он считает и себя выше Путина. Так уж, если честно сказать. Он считает себя... Между прочим, он действительно пытался баллотироваться на президента еще до того, как Путин появился. И я даже знаю человека, которого был хотел назначить начальником предвыборного своего штаба. Угу. Это реальный человек.
Ну, это в период сибирского цирюльника.
Да, 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 это вот период его общения с Никитой.
Хорошо, бог с ним. Михалков раз, да.
Возможно.
Стоит того. Да. Так. Еще кто?
Ну, вот кто еще? Подскажите мне.
Ну, вот я бы все-таки Габрилянова. Это фигура новая, хотя относительно, в публичном отношении, да, достаточно новая. Но уж очень показательно. Его любовь к власти.
Не знаю, мне кажется, что и читаю Машевых могла бы быть интересно. Ведь Татьяна Диченко зачем-то начала вести свой блог. И мне кажется, это не только... В этом есть тоже отчасти отсыл вот к этой мемуаристике.
Безусловно. Это был один из образцов. Но просто она уже сама их пишет.
Ну да.
Да?
То есть... А вот опять же, она пишет, потому что она их... пишут, или потому что сейчас такая ситуация, что их надо писать?
Да нет, я думаю, потому что она их пишет, ну просто вполне искренне, но она человек все-таки, ну, не делавший политическую карьеру, да? Ну вот ей, я так думаю, искренне там хочется рассказать, объяснить, какие они были хорошие, какие там были благие намерения. Ой, коробка из Паксероса, а что такого? Ну...
Так, понимаете, какая штука? Мы, то есть вы, должны решить, что вы хотите. Каких-то, значит, легализации тех легенд и сплетен по поводу того, что было в окружении власть имущих, или все-таки какое-то выяснение, ну, мироощущение людей, да? Да, вот. То есть не просто, значит, попробовать от лица человека передать все то, что мы знаем, так, да? Но и проникнуть. Вот то, что удалось Прилепину и в значительной степени и Кашину, и так далее. Вот с этой точки зрения.
Ну вот я могу сказать, что меня лично во всем этом больше всего интересует. Вот. То, о чем мы говорили в начале, да, как устроена человеческая совесть, как человек обрабатывает свое прошлое. Вот, знаете, я когда-то видел интервью, которое меня глубоко потрясло. Значит, на французском канале брали интервью у старого уже очень дедушки, который был каким-то средним начальником в Варшавском гетто. Ну, вот он уже свое отсидел, много лет он вышел из тюрьмы, вот его спрашивали, как ему спится по ночам и так далее. Показывали фотографии, много убитых и так далее. И он объяснял, что мы делали, что могли, не хватало бинтов. Если бы не мы, их бы умерло еще больше и так далее. Он жил в полном согласии с собой. Его совесть была в полном порядке. Ну вот это для меня такой вот базовый пример, я от этого отталкиваюсь, для меня вот это главное.
Ну что ж, посмотрим, как пойдет, и мне кажется, что пусть проект живет, а мы будем за ним следить. Максим Ковальский, главный редактор журнала «Власть», Юрий Богомолов, критик «Российская газета», микрофон была Анна Качкаева, всего доброго, до свидания.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
На Барака Обаму подали в суд. Законодатели против операции в Ливии.
Комментарии экспертов.
Автопробег вокруг Кремля. Водители сигналят о ценах на бензин.
Право автора.
Тролль по должности сенатор. Ольга Романова. О Фейсбуке с мигалкой.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».